рождественский подарок. Назад я проповедовал в городе Мичиган. Я попросил разрешения проповедовать в местной тюрьме. Мне разрешили это сделать. С начальником тюрьмы мы уселись на платформе и наблюдали за шествием 700 молодых и старых арестантов. Они шли медленным шагом, положив руки на плечи своего соседа, идущего впереди. По команде они сели. Среди них было 76 осужденных на пожизненное заключение за совершенные ими убийства. Я встал, чтобы начать говорить, но не мог. Душили слезы. Несмотря на правила, установленные для тюрьмы, я оставил платформу и сошел вниз, где сидели заключенные. Оказавшись рядом с ними, я взял одного, другого, третьего за руку и молился за каждого из них. Последним в ряду людей, осужденных за убийство, сидел человек, который, казалось, нес на себе следы особо тяжких грехов. Черты лица его выражали испуг и признаки человека-убийцы. Он выглядел, как могучий врубелевский демон, способный на все, если его чем-нибудь раздразнить. Я положил мою руку на его плечо и со слезами молился о его спасении. Когда собрание окончилось, начальник тюрьмы сказал мне: «Коэн, знаете ли вы, что вы нарушили тюремные правила, оставив платформу?» «Да, начальник, я не могу придерживаться вашего закона, проповедуя Христа. В данном случае важнее Слово Божье. Я желал быть ближе к бедным, безнадежным узникам, молиться за них и рассказать им о любви к ним Иисуса Спасителя. Ибо Он пришел взыскать и спасти погибшие». «Помните ли вы, — спросил начальник тюрьмы, — человека в конце ряда пожизненно заключенных, о котором вы молились? Хотели бы вы услышать историю его жизни?» «Да, — ответил я, — с удовольствием». «Хорошо, слушайте. Том Гальсон попал сюда 8 лет тому назад за убийство. Из всех бессрочников, которые к нам когда-либо попадали, он, без сомнения, был одним из самых свирепых, злобных, и, как мы и ожидали, причинил нам много горя. Однажды, около 6 лет тому назад, на Рождество, долг службы заставил меня провести ночь в тюрьме. Ранним утром, когда еще было темно, я оставил тюрьму и отправился домой. Мои карманы были наполнены подарками для моей маленькой дочурки. Было очень морозное утро. Я застегнул пальто, чтобы защитить себя от пронизывающего ветра, дующего со стороны озера. Я очень торопился. Вдруг мне показалось, будто кто-то прячется в тени тюремной стены. Я остановился, пригляделся и действительно увидел маленькую девочку, одетую в тоненькое платье. Ее полуобнаженные ноги были всунуты в ботинки совершенно невообразимого размера и вида. В своих судорожно сжатых руках она крепко держала небольшой узелок. Недоумевая, кто бы это мог быть и почему это маленькое создание ранним утром очутилось здесь, я остановился. Девочка быстро подошла ко мне. «Что ты хочешь?» — спросил я. «Вы начальник тюрьмы, господин». «Да, но кто же ты, и почему ты здесь, а не дома?» «Пожалуйста, господин, выслушайте меня. У меня нет дома. 2 недели тому назад умерла моя мама в приюте. Сказала мне перед смертью, что мой папа Том Гальсон находится в тюрьме. Она подумала, что, может быть, он пожелает увидеть свою маленькую девочку. Пожалуйста, не можете ли вы позволить мне увидеть моего отца? Сегодня праздник Рождества, и я хочу сделать ему подарок». «Нет», — возразил я угрюмо, — «ты можешь это сделать только в день свидания». Я пошел дальше. Меня ждала моя дочь. Но не успев сделать и нескольких шагов, я почувствовал, что она вцепилась в мое пальто и стала умолять: «Пожалуйста, господин, не уходите». Я опять остановился и посмотрел в ее несчастное, умоляющее лицо. Крупные слезы ручьем катились из ее глаз, а ее маленькое тело дрожало от холода. «Господин», — сказала она, — «если бы твоя маленькая девочка была я, и у твоей маленькой девочки мама умерла бы в приюте для бедняков, а ее отец был бы в тюрьме, и она не имела бы дома, и никто не любил бы ее, ты думаешь, что она не захотела бы увидеть отца? Если бы это было Рождество, и твоя маленькая дочурка пришла бы ко мне, а я была бы начальником тюрьмы и просила бы меня позволить ей увидеть отца и преподнести ему рождественский подарок, ты думаешь, я не сказала бы «да»?» Когда я услышал эти детские, душераздирающие слова, тяжелые спазмы сдавили мне горло. Я ответил: «Да, моя маленькая девочка, раз ты хочешь, ты увидишь своего отца». И, взяв ее за руку, я поспешил назад в тюрьму, думая о своей белокурой маленькой девочке, которая ждала меня дома. В своей конторке я усадил ее возле теплой печки и послал стража привести арестанта номер 37. Войдя в конторку, он сразу увидел свою дочь. Его лицо покрылось пятнами, и он диким голосом прокричал: «Нелли, что ты здесь делаешь? Что ты хочешь? Иди назад к своей матери». «Пожалуйста, папа», — сквозь слезы произнесла девочка, — «мама умерла. Она умерла 2 недели тому назад в приюте для бедных. Перед смертью она велела мне смотреть за маленьким Джимом, потому что ты его так любишь. И она велела мне сказать тебе, что и она тебя любит. Но, папа...» Горькие рыдания заставили ее замолчать. «Джимми умер тоже на прошлой неделе. Я теперь одна, папа. А сегодня день Рождества, папа. Воспоминание того дня, когда милостивый небесный отец в своей неизреченной любви и милости послал сына своего единородного для спасения погибающих грешников. Это тот день, когда вифлеемские пастухи услышали ангелов, поющих «Слава Вышних Богу». Ангелы возвестили им, что пришел на землю Спаситель, который есть Иисус Христос. И я, папа, думаю, если ты так любил Джимми, тебе будет дорог маленький подарок от него». Тут она открыла маленький узелок, который держала в руках, достала из него еще один маленький узелок, завернутый в шелковую тряпочку, вынула локон белых волос и передала отцу. «Это локон волос Джимми, которого ты так любил, папа. Отрезала я его перед его погребением». Номер 37 разрыдался, как малое дитя. И я тоже. Подойдя к девочке, номер 37 схватил ее на руки, конвульсивно прижал к своей груди, в страшном волнении дрожа всем телом. Эта сцена была столь волнующая, что я тихонько открыл дверь и решил оставить их одних. Через час я вернулся. Номер 37 сидел возле печки и держал девочку свою у себя на коленях. Он робко и застенчиво смотрел на меня с минуту и потом сказал: «Не разрешайте моей маленькой девочке выходить из дома в такую холодную погоду в этом тонком платьице. Позвольте мне дать ей свою куртку. Я готов стоимость этой куртки отработать. Я буду делать все. Я буду человеком. Пожалуйста, начальник, позвольте мне одеть ей эту куртку». Слезы жалости катились по его лицу. «Гальсон, — сказал я, — оставь себе эту куртку. Твоя маленькая девочка не будет больше страдать. Я возьму ее к себе домой и посмотрю, что моя жена сможет для нее сделать». «Бог благословит тебя», — сквозь слезы произнес Гальсон. «Я взял девочку домой. Она жила у нас несколько лет и стала истинной христианкой через веру в Господа Иисуса Христа. Божья книга показывает человеческую нужду и помощь Божью». Римлянам 3, с 9 по 24 стихи, Иоанна 3, 16. Том Гальсон тоже стал христианином и после уже стал кротким и послушным человеком. Лука 8, 35. Прошли годы, и когда я опять посетил тюрьму, начальник спросил меня: «Коэн, хотели бы вы увидеть Тома Гальсона, историю которого я рассказал вам несколько лет тому назад?» Начальник пошел со мной вниз на тихую улицу и, остановившись у чистенького домика, постучал в дверь. Дверь открыла жизнерадостная дама, которая приветливо пригласила нас в дом. Мы вошли в дом, и начальник познакомил меня с Нелли и ее отцом. Он получил помилование и теперь живет честной христианской жизнью со своей дочерью, которая маленьким рождественским подарком расплавила его каменное сердце. «Христос умер за нечестивых. Он умер и за тебя. Доверься Ему». дороги. Сидел на двух составленных рядом лавках, застеленных кожухом. Ноги тяжело упирались в вытертые половицы. Эти ноги были такие толстые и беспомощные, и трудно было поверить, что они-то и носили не одно десятилетие все остальные части Алексеева тела. Была какая-то останавливающая доброта во всем его облике. В рубахе под поясанным ремешком, в брюках, заправленных в добротные сапоги, всегда светящихся глазах. Те, кто встречали его впервые, обязательно спрашивали, кто это, и в ответ слышали, да это баптистский поп. Жил Алексей в этих местах уже давно, и давно нес служение, не упоминающееся ни в одном советском списке профессий. Правда, была у него и другая работа, за которую он теперь уже получал очень скромную пенсию – сапожник. Но главное дело его жизни было служение Богу. И в этом служении он стоял на самом трудном месте – Пресвитерском. Горячее было, чем в любом самом горячем заводском цеху. Церковь небольшая, но разбросаны ее члены в нескольких селах, разделенных многими километрами пыльных ухабистых дорог, а кое-где и просто бездорожье. Коренных жителей осталось мало, в основном приезжие или привезенные. Вначале появились те, кого привезли и выбросили здесь, по указанию отца народов, из Крыма и с Поволжья. Затем те, кто в голодные хрущевские годы приехали и осваивали целину. Хлебнули они здесь горе, о котором уже начали писать в советской печати. Но не пишут пока о тех, нашедших здесь свое счастье, Иисуса Христа. Литров спирта, да что там литров, ведер на душу населения здесь приходилось намного больше, чем Библии. Не было ни одного миссионера, окончившего библейский колледж. Но Бог делал свое дело, спасал этих, выброшенных на окраину, никому не нужных людей. И Алексей радовался, что Бог благословил и его на этот труд. В груди как будто перекрывало клапан. Дышать стало совсем невозможно. Мышцы на груди и шее напряглись, и Алексей с трудом закашлял. Звуки доносились глухо, как со дна бочки, наполненной водой. Стало легче. Откуда-то из глубины памяти выплыли отчетливые картины молодости. Радостный возвращается он домой собрание. Уже стемнело. Возле калитки поджидают старые друзья. Они пришли звать на посиделки. «Лешка, ты где пропадаешь? Неужели люди правду говорят, что ты в штунды записался? Ты же наш лучший танцор». «Да, друзья, я уже никогда не буду с вами танцевать. Если хотите, пойдемте со мной послезавтра на собрание». «Брось ты, Лешка, прикидываешься. Какое собрание? Какой там Бог? Мы наш, мы новый мир построим». На собрание друзья так и не пошли, а потом стали и врагами. Не раз грозили наломать ему бока, но побаивались, зная крепость его кулаков. Не знали только, что теперь он и бить-то их не сможет, потому что любовь Христова переполняла его сердце. Жить стало радостнее и труднее. Алексей был неграмотным. Очень хотелось читать эту книгу, Библию, самому. Пришлось в свободные часы взрослому парню учиться грамоте у брата. Свободного времени совсем не стало. Алексей еще не сознавал, что теперь совсем не будет промежутков, когда не знаешь, куда себя деть и чем заняться. Всю жизнь заполнил теперь Христос. Путь, истина и жизнь. Путь. Узким он оказался и тернистым. Вспомнился Макайонок. «Хоть бы зашел ко мне еще раз». В конце 30-х годов стали поодиночке исчезать братья. Жены рассказывали, что их вызывали в поселковый совет, и оттуда уже не возвращались. А если возвращались, то с указанием такого-то числа явиться в город с вещами. В поселковом совете их встречал один и тот же мужчина. Он сидел за обшарканным столом, на котором лежал наган, направленный стволом к двери. Вопросов никаких не задавал, а сразу предлагал отказаться от веры в Бога. И предупреждал, что если не откажутся, поедут в места, еще более отдаленные, чем Сибирь. Никто не знал, когда вызывали Макаенка. Только стали замечать его выпившим. На собрание ходить совсем перестал. Однажды, сильно выпившим, встретился он и Алексею. Встретился и разговорился. Может, потому, что выпил много. Может, потому, что не принимал молодого Алексея всерьез. Рассказал он, что стоял когда-то там, перед обшарпанным столом. Очень не хотелось расставаться с молодой женой и ехать куда-то страдать. Решил поступить хитрее, чем другие братья. Сказал, что в Бога верить не может, так как издавна воспитывался как русский мужик, а на собрание ходить больше не будет. Думал, что не будет же здесь вечно сидеть этот уполномоченный. Все равно уедет, и тогда он, Макаенок, снова пойдет на собрание. Быстро мелькали мысли одна за другой. Какая будет польза, если ты погибнешь неизвестно где? Разве Бог этого хочет? Уполномоченный как будто согласился на его предложение. Колючий взгляд его потеплел, стал задорным. Пистолет он убрал в ящик, но вытащил оттуда пачку папирос, хлопнул по плечу и сказал: «Ну что ж, иди с миром. Давай вот только закурим с тобой на дорожку». И Макаенок закурил, уже теперь сам не зная почему, и пошел с миром. Сколько раз думал, что идет по широкому пути в погибель. Надо вернуться. Да не мог. Через много лет они вновь неожиданно встретились с Алексеем. Оказалось, что опять живут в одном городке. А как хотелось бы еще сказать ему о Божьей милости. Солнечный луч через маленькое окно проложил золотистую дорожку по полу до самой двери. Это значило, что день скоро кончится. Скоро закончится и его, Алексея, земной день. Показался он таким коротким, быстротечным, как этот солнечный луч, сверкнул в сумерках мира, добежал до двери и уже в другом мире. Скрипнула калитка. Алексей знал по звуку шагов, что это Лия Иосифовна, участковый врач. Лия Иосифовна приняла этот участок чуть больше полгода назад. Сейчас, открыв скрипучую калитку, она вспомнила первую встречу с этим больным. Щеки невольно стали кирпично-красными, как половинки и четвертушки кирпичей, устилавших дорожку от калитки до крылечка. Как она тогда себя глупо вела! Но кто мог подумать, что верующие — это совсем другие люди, чем те, о которых ей говорили на курсе атеизма в институте. Когда она рассказала вечером своей закадычной подруге, что завтра пойдет впервые к баптистскому попу, та засмеялась и ответила: «Подумаешь, эти баптистки ко мне чуть ли не каждый день ходят». «Да, ну как ты их узнаешь?» «Ха-ха! Очень просто. Берешь карточку, смотришь, что четвертая или пятая беременность, предлагаешь сделать аборт. Если отказывается, значит, или баптистка, или цыганка». У Лии тогда еще больше укрепилось негативное представление о верующих. На актив утром она шла с гордо поднятой головой, в которой сидела только одна мысль. Сейчас она покажет, что такое медицина и что такое Бог. Как хорошо, что сдержалась и не спросила тогда: «Ну а где же ваш Бог? Что-то не спешит он вам помочь?» Ее лечение тоже не помогало. Не помогала и госпитализация в стационар. Лия снова и снова листала свои институтские листки, журналы, меняла методы лечения, ничего не помогало. Алексею становилось все хуже и хуже, отеки росли. Теперь Лия хотела помочь не для того, чтобы поднять престиж медицины, а потому что действительно глубоко уважала этого старика. Она подолгу беседовала с ним о всех жизненных вопросах. Даже машину не стала брать на посещение. Водители всегда удивленно смотрели на нее. Что она там по 2 часа делает у этого больного деда? А его совсем не пугала смерть. Несмотря на тяжесть состояния, к врачу он относился доброжелательно, охотно беседовал. Лия вначале не могла поверить, что он никогда не учился ни в институте, ни в средней школе. Обороты его речи были правильными, мысли богатыми мудростью. Сегодня она не могла долго разговаривать. Алексею было совсем тяжело. Уходила с тяжелым чувством невыполненного долга. Досадно было от того, что из 6 лет учебы почти 3 ушло на изучение истории КПСС, политэкономии, марксистско-ленинской философии, научного коммунизма, не говоря уже об атеизме, который почему-то тоже называли научным. А по деонтологии, учению о нравственности, только 1 лекция. А этот баптистский поп научил ее больше человечности, чем все измы. Как это он сказал? Ах да, несердечная недостаточность, доктор, страшна, а недостаток сердечности. Не то мы учили, не то. Надо было... Здесь Лия Иосифовна усилием воли подавила эту, еще страшно крамольную для нашего общества, мысль. Но мысль уже возникла и не могла исчезнуть бесследно, как не могла бесследно исчезнуть святая жизнь Алексея. Глубоко врезалась эта жизнь в человеческие сердца, подняла как плугом не 1 гектар душевной целины. А потом сколько еще нужно было боронить, разбивать сухие комья страшных греховных представлений и привычек у тех, кто уже доверил свое сердце Богу. Как много трудноразрешимых вопросов ставила перед верующими их земная атеистическая родина. Все здесь было нашим и ничего твоим. Всего было много и едва-едва удавалось сводить концы с концами. Все богато родила целинная земля, и ничего нельзя было купить в магазине. Везде с пафосом говорили о высоких идеалах, и даже мелочи, нужные в быту, приходилось красть. Все так и делали. Воровали для себя, продавали тем, кто не мог украсть это, обменивали на то, что не могли стянуть сами. Никто не говорил «украл», а «взял», или по-простонародному «спер». Звучало это весело и безобидно. Возник и свой народный рубль – бутылка водки. Никто не усложнял куплю-продажу названием государственных денежных единиц. Говорили просто «бутылка» или «две бутылки», или «на бутылку». Это страшное, всенародное чертово колесо мог создать только дьявол. И он все сильнее и сильнее раскручивал его, чтобы никто не мог остановиться, опомнившись, закричать: «Постойте, куда же мы летим?» Только сильных Божьих духом не мог захватить вихрь чертова колеса. И Алексей шел к тем, кого колесо опустило с вершины, с которой перед ним распростирались необозримые просторы земли и космоса, вниз, в грязную лужу, пьянство, наркомании, блуда. Шел и говорил им о том, что только Божья любовь поднимает из ада в небеса. И тем, кто принимает Бога, он дает силу жить чистой, святой жизнью. А жизнь эта была, ох, как нелегка. Впервые о том, что у него больное сердце, Алексей узнал в 42-м, когда проходил военкоматскую медкомиссию. Война втягивала в свою мясорубку всех, и больных, и коллег, и стариков. Но, видно, так плохо было его сердце, что могло набиться только во фронтовом тылу у поварского котла. Так прошагал он всю войну вместе с котлом. Был просто поваром, потом и начальником большой столовой. Знали командиры, что не обманет, не украдет, потому что верующий. А теперь вот сердце совсем не хотело гнать дальше кровь по жилам, уносить из тела лишнюю воду. Постепенно сон овладел им. Приснилось, как когда-то зимним вечером шел он вдоль лесопосадки домой. Мысли были полны только окончившимся молитвенным собранием. Хотелось молиться и молиться. Влекло куда-то высоко. Вдруг внимание привлекли тени на другой стороне лесопосадки. Тени двигались. Что это? Алексей внимательно огляделся. Параллельно ему шла стая волков. Они шли друг за другом, след в след, понемногу приближаясь к нему. Стало страшновато. Алексей хотел ускорить шаг и даже побежать, но ноги его стали тяжелыми и не подчинялись. Большой матерый волк остановился, напружинился и прыгнул на него. Алексей размахнулся и за всей силой ударил волка кулаком. Удар гулко пронесся по комнате. Алексей проснулся. Болела рука, ушибленная о стенку. Хотел повернуться, но тело его не слушалось. Он хорошо помнил, что тогда волки так и ушли, не приближившись к нему. А теперь, видно, не волки, а смерть шла к нему. Алексей помолился и медленно прикрыл веки. То ли опять снилось ему, то ли просто вспомнил, но видел Алексей себя в далеком детстве. Босой, белоголовый, бежал он в припрыжку по узенькой тропинке навстречу яркому-яркому солнцу. Было так легко. Ветер качал волнами серебристое море ковыля. Алексею казалось, что он уже не бежит в припрыжку, а летит над этими волнами. А солнце все ближе, все ярче, ярче, ярче. И совсем это уже не солнце, а тот, кто ждет в конце узенькой тропинки каждого своего дитя. будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы Божии, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Псалом 66, стихи со 2 по 5.